Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты обсуждают версии нападения на Баксанскую ГЭС. Каким образом эта диверсия повлияет на ситуацию на Северном Кавказе? Международный суд ООН признал легальность провозглашения независимости Косово. Как к этому решению отнесутся в Белграде? Правительство России призывает авиакомпании приобретать самолеты отечественного производства. Должны ли настоящие патриоты предпочитать Боингам лайнеры фирм Илюшина и Туполева? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. За взрывами на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии могут стоять местные боевики Казбек Ташуев и Аскер Джапуев, которых якобы опознали сотрудники ГЭС. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах Северокавказского федерального округа сегодня сообщили российские средства массовой информации. Эти данные опроверг руководитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Александр Бастрыкин. По его данным, пока круг подозреваемых не определен. Сегодня в республике похоронили милиционеров, погибших при нападении на гидроэлектростанцию. Эксперты выдвигают версии нападения на этот объект. У микрофона корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
В совершении преступления, которое квалифицируют как диверсию, подозревают двух местных боевиков – Казбека Ташуева и Аскера Джапуева. Якобы их опознали сотрудники ГЭС. По информации газеты «Коммерсант», к нападению на Баксанскую ГЭС может быть причастен Доку Умаров, которому, как пишет издание, подчиняется так называемый джамаат Кабарды, Балкарии и Карачая, включающий в себя и Баксанскую группировку. Ранее Умаров брал на себя ответственность за катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС. Свои версии взрывов в Кабардино-Балкарии в эфире «Радио Свобода» изложил политолог Тимур Музаев.
Наиболее реальные две версии. Во-первых, это вооруженное сопротивление, его радикальная часть, которая идет на самые крайние меры для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе и вновь поднять волну сопротивления. В последнее время силы сепаратистов все-таки получили ряд серьезных ударов, и, возможно, такой большой демонстративный акт должен как-то вновь всколыхнуть волну сторонников независимости Северного Кавказа. Вторая типичная российская версия – это конспиративная, это действие неких спецслужб, которые нагнетают ситуацию для того, чтобы вновь получить полномочия для управления экономическими, финансовыми и прочими потоками на Северном Кавказе. Вторая версия, мне кажется, несколько притянутая за уши, во всяком случае, каких-то подтверждений в ее пользу пока нет. Кабардино-Балкария – регион, где последние 2-3 года все-таки было более-менее спокойно, и произошедший там террористический акт, это должно вызвать определенный резонанс. Больше резонанс, нежели если бы это произошло в Ингушетии или в Дагестане. Федеральная власть и ее, уполномоченные, наместники, все эти многочисленные чиновники, которые были присланы вместе с Хлопуниным, они не справляются с ситуацией. Я думаю, что это очевидный сигнал о том, что ни федеральной власти, ни ее так называемым представителям на месте просто нечего предложить для урегулирования ситуации. И бесконечные разговоры о каких-то планах реструктуризации, о социальной политике, они остаются разговорами.
Полпред российского президента на Северном Кавказе Александр Хлопунин заявил, что взрывы на ГЭС напрямую связаны с политическими событиями в Кабардино-Балкарии. Осенью истекает срок полномочий руководителя республики Арсена Конокова, и диверсия на ГЭС может быть проявлением недовольства оппозиции его деятельностью. Такое развитие событий не исключает главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Неправильно рассматривать ситуацию в Кабардино-Балкарии как сугубо вопрос роста джихадизма и, наоборот, диверсионной борьбы. Безусловно, ситуация в Кабардино-Балкарии таким эхом отражает ситуацию в Дагестане в этом году в период длительного непринятия решения по переназначению и непереназначению президента. И так же, как в Дагестане, этот процесс переназначения, который явно затянулся, привел к всплеску насилия. Также мы видим сейчас в Кабардино-Балкарии эти политические причины, они являются значимыми в, этом генезисе эскалации насилия, которое мы сейчас имеем. Ведь выборов нет, но отменив выборы, мы не можем отменить желание людей, в том числе людей, которые действуют с оружием в руках, бороться за те или иные должности. Вот они используют непубличные методы. Ну, в частности, они используют тех людей, которые готовы взрывать гидроэлектростанции или готовить диверсии, или даже теракты. И в этом смысле это такая уродливая форма воздействия на принятие решения о том, кто же будет президентом. В данном случае Кабардино-Балкарии ожидается решение там осенью, может быть, в сентябре, может быть, в октябре.
Взрывы на Баксанской ГЭС и ситуацию в Кабардино-Балкарии прокомментировал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Я не думаю, что Кабардино-Балкария является каким-то центром терроризма сейчас. И нельзя сказать, чтобы там в течение 5 лет или там скольких-то лет было все спокойно и о терроризме не вспоминали. Время от времени происходят какие-то теракты, не такие, конечно, как в октябре 2005 года, когда боевики вторглись в Нальчик. После этого подполье Кабардино-Балкарское было достаточно ослаблено. Можно было бы сказать, что оно разбито, но, в общем, трудно говорить вообще о каких-то территориальных подпольях. Хотя вот то, что было при Анзоре Астемирове, а, конечно, таких стройных структур сейчас там нет. Связывать это с какими-то ритмами политическими я бы тоже не стал, хотя, конечно, соблазнительно искать какие-то совпадения. Если говорить о переназначении конок в осень, ну, так а зачем это делать сейчас? Я не думаю, что это связано с переназначением. Я думаю, что просто, вот, ну, грубо говоря, появилась возможность. Сидят ребята, планируют какую-то свою боевую жизнь. Что-то надо делать. Они давно ничего не взорвали. Вот почему бы не взорвать Баксанскую ГЭС, тем более, что это очень просто. Здесь не надо искать, по-моему, каких-то подводных конспирологических течений. Как показала эта операция, 5-6 человек легко вот взорвали, не очень, кстати говоря, кому-то актуальную эту ГЭС. Меня, кстати, в этой истории больше всего поразило то, что они выпытали, где самые уязвимые места, и что они взорвали. Они взорвали один агрегат 62-го года и другой агрегат 30-го года. Ну, понимаете, о каком стратегическом значении этой ГЭС мы можем говорить? Это о каких стратегических потугах нарушить мирную жизнь, дестабилизировать жизнь Кабардино-Балкарии, страны бояков, идет речь. Поэтому я бы не стал драматизировать это событие. Это, в общем, обычная северокавказская реальность. Это происходит по всей этой территории. То, что сейчас случилось в Кабардино-Балкарии, говорит не о том, что сейчас надо ждать большой террористической войны в Кабардино-Балкарии, а о том, что что-то подобное случится через там, 2 недели, через месяц в Карачаево-Черкесии. Снова в Дагестане, снова в Ингушетии. И так, в общем, по кругу.
После диверсии на Баксанской ГЭС усиленный режим охраны ввели на всех российских гидроэлектростанциях. Российское министерство внутренних дел собирается проверить работу Кабардино-Балкарского МВД в связи с нападением на ГЭС. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии обсуждаем с авторами фильма «Прощай, Кюсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 22 июля. Решение властей Косово, провозгласивших в 2008 году в одностороннем порядке независимость края от Сербии, не нарушает основ международного права. К такому выводу пришел сегодня Международный суд ООН в Гааге, рассматривавший этот вопрос по инициативе Белграда. Как заявил председатель суда Хисаши Осада, в международном законодательстве отсутствует норма, которая могла бы запретить провозглашение независимости. О первой реакции Белграда рассказывает корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Высшая судебная инстанция ООН, Международный суд, должен был дать ответ на вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение независимости Временным институтом самоуправления Косово нормам международного права. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Сербии, именно Сербии, передала этот вопрос на рассмотрение суду. Суд в данном случае имел мандат дать лишь консультативное заключение, которое никого в правовом смысле не обязывает. Но еще тогда специалисты считали, что вопрос поставлен очень узко, ожидая, однако, что судья этой проблемой занимается шире и дадут ответ на вопрос, в каких случаях народы имеют право на самоопределение, а в каких нужно сохранить принцип территориальной целостности суверенных государств. Сегодня оказалось, что Международный суд дал ясный правовой ответ на поставленный ему конкретный вопрос про легальность декларации о независимости Косово. Как считает специалист в Белграде, не вглубляясь в политику и последствия такой в одностороннем порядке провозглашенной независимости.
А я в судебной коллегии Международного суда, насколько известно, 15 судей. Что говорят в Белграде, как там разделились голоса?
Значит, там 14 судей голосовали, 10 были за, 4 против. Пока у нас еще неизвестно, кто как голосовал, ну, они не решали вопрос вообще, имеет ли право независимость. Они в узком смысле только решали, соответствует ли провозглашенная независимость нормам международного права. С ответом, что международное право в данном случае нигде этого не запрещает.
Понятно, что в сербских политических кругах царит сейчас разочарование. Что говорит вам опыт работы в Белграде, Ая? Сербские политики попытаются как-то в свою пользу все-таки интерпретировать это решение, или, судя по первой реакции представителей правительства и оппозиционных партий, в Белграде считают, что решительно проиграли это дело в суде?
В Сербии вообще чувствуется сильное разочарование, а и какая-то обида. Все здесь говорят, и обычные люди, политики, вот мы и знали, что исход будет не в пользу сербов. В очередной раз международное сообщество якобы проявило свою несправедливость по отношению к Сербии. Оппозиционные политики, теперь есть оппозиционные политики, например, сербская радикальная партия, которые даже призывают вообще прекратить все отношения с представителями международных всех организаций в Косово. С другой стороны, официально, первая официальная реакция поступила от министра иностранных дел Вука Еремича. Он сказал: мы Косово никогда не признаем и будем продолжать свою борьбу мирными, политическими и дипломатическими средствами. Официальный Белград намерен теперь сконцентрироваться на подготовке текста резолюции, который намерен обратиться в Генеральную Ассамблею ООН, потребовать переговоры о статусе Косово.
Из Белграда Ая Куги. Оценить решение Международного суда ООН в Гааге коротко я попросил одного из ведущих российских балканистов, научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Сергея Романенко.
Мне представляется, что, конечно, албанская сторона в Приштине, то есть может торжествовать, но дело в том, что ведь сейчас на нее ложится очень большая ответственность, потому что сербское население в Косово никуда не делось, и теперь именно Приштина отвечает за то, как будут жить сербы. Потому что если произойдет дальнейший исход сербов из Косово, это, в общем, тоже ни к чему хорошему не приведет, в том числе и для самой Сербии.
Вот эти два с лишним года провозглашенной независимости Косово, на ваш взгляд, больше плюсов дали региону или больше минусов?
Плюс состоит в том, что прекратилась все-таки война, которая грозила распространиться на весь регион. Но минусы тоже, в общем, очевидны. По сути дела, межнациональные противоречия, межнациональная вражда никуда не делась. И пойдет, наверное, очень много времени, прежде чем сербы и косовские албанцы смогут действительно разговаривать друг с другом спокойно, на равных и дружелюбно.
Почти 70 стран мира признали Косово, еще около 130 пока не торопятся этого сделать. Каковы перспективы дальнейшей интеграции этого самопровозглашенного образования в мировую политику и мировую экономику?
После данного решения, наверное, произойдет какой-то всплеск дальнейшего признания Косово другими государствами в одностороннем порядке. Что касается членства в Организации Объединенных Наций, то, наверное, вряд ли Россия и Китай изменят свою позицию, и поэтому в этом смысле перспективы полного международного признания пока еще выглядят туманными.
Международный суд ООН в Гааге сегодня признал, что решение властей Косово о независимости не нарушает основ международного права. Это решение комментировал балканист Сергей Романенко. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», и в этой программе мы подводим итоги четверга, 22 июля. Сегодня в Москве у здания правительства России состоялась акция защитников Химкинского леса, по территории которого должна пройти автострада Москва-Петербург. В акции приняли участие около 50 человек, среди них активисты движения в защиту Химкинского леса, Левого фронта и Московского совета. Митингующие настаивали на встрече с премьером Владимиром Путиным, но эта встреча, как легко было предполагать, не состоялась. На месте события работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Во дворах недалеко от Белого дома защитники Химкинского леса припарковали внедорожник, загруженный поленьями с приклеенными к ним листочками «Дрова Химкинского леса», говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Это поленья с места вырубки. Мы хотим показать москвичам, чего их лишили на самом деле. То есть это те самые деревья, которые были живыми, но всего лишь несколько дней назад.
По пути к Белому дому активист оппозиционного движения «Левый фронт» Константин Косякин объяснил суть претензий, которые они предъявляют правительству и лично Путину.
Все, что можно, уже сделано уже. И на месте там уже палатки стоят, и сопротивление оказывают. Но никаких решений не принимается по этому счету. Поэтому, естественно, последняя мера сейчас выход к дому правительства с передачей требований, чтобы остановить вот этот бесконечный беспредел.
Пикетчики без особых проблем прошли к приемной, где им навстречу выбежало около 20 журналистов. Несколько минут Евгения Чирикова и сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов общались с прессой, после чего направились к входу в третий контрольно-пропускной пункт Дома правительства. Там все привезенные из Подмосковья дрова они уложили в поленницу, что, по сути, стало поводом для милиции начать задержание.
Прекратите сейчас!
В отделение милиции попали шестеро участников акции. Среди них Сергей Удальцов и Константин Косякин. Евгению Чирикову милиционеры решили не трогать.
Мы пришли бороться за наши легкие. И нас за это хватают. Что в правовом государстве это нонсенс. А я считаю, что меня не взяли, потому что я маленького роста и худая. Они, я думаю, меня просто не заметили.
Пока в Краснопресненском отделении милиции составляли протоколы о правонарушениях, защитники Химкинского леса передавали обращение к членам правительства, а работники Белого дома разбирали неожиданно возникшую у КПП кучу бревен. В это же самое время в Химкинском лесу продолжали дежурить его защитники в специально разбитом лагере. Вместе с ними за ситуацией наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Как только что стало известно, обнаружено третье место вырубки. Сейчас сюда направились несколько активистов защиты Химкинского леса. В палаточном городке, разбитом 15 июля, с утра попеременно находятся несколько защитников леса. Среди них студенты, бизнесмены, ученые. Все химчане. Путь к лагерю преграждает ров и баррикады из срубленных деревьев. Те, кто пытается пройти, встречают вопросом: «Вы кто?» Так двое посетителей лагеря представились экологами. В руках у них были карты и навигатор. Геодезисты, скорее всего, это были именно они, интересовались колышками с разметкой, которые защитники леса вытащили из земли и использовали для установки своих палаток. В лагерь также пришел местный житель. Он сказал, что только вчера узнал о вырубке леса. Химчанин осмотрел место вырубки и ахнул. Это не дорога, а аэродром. Местный житель пообещал приезжать теперь регулярно и привозить продукты. Неподалеку от основного палаточного лагеря через дорогу находится вторая площадка вырубки. Ее защитники Химкинского леса обнаружили только вчера. На это место вызвали сотрудников ФМС, и после того, как рабочие скрылись, поскольку большинство из них были трудовыми мигрантами, на это место приехала строительная техника. Подъемные краны сейчас убирают части ограждения. Очевидно, здесь рубка леса уже закончена. Обороны защитники Химкинского леса намерены держать по крайней мере до 15 августа. К этому сроку, по их данным, подрядчик намеревался вырубить 100 гектаров леса.
Тем временем прокуратура Москвы начала рассматривать обращение уполномоченного по правам человека в Москве Александра Музыканского. По мнению защитников Химкинского леса, нарушена процедура перевода земель в транспортные земли. Она предполагает согласование перевода с правительством Москвы, а его не сделали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Лагерь экологов в Химкинском лесу появился неделю назад. Все это время защитники Химкинского леса общались с прессой, а вот противоположную сторону журналистам услышать не удавалось. Руководители «Дорог России» и компании, которая ведет строительство платной трассы Москва-Петербург, сегодня, наконец, говорили о необходимости этой дороги, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса неоднократно заявляли, что выступают не против строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Их недовольство вызывает вырубка леса. Они ссылались на заключение экспертов, которые говорили, что трасса может быть построена и без ущерба природе. Исполняющий обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрей Журавлев утверждает, что прежде чем приступить к строительству, специалисты просчитали все возможные варианты.
На стадии обоснования инвестиций были предложены варианты прохождения трассы и рассматривалось несколько вариантов прохождения трассы. Этот вариант принят единственно правильным и утвержден главгосэкспертизой не потому, что это кому-то захотелось, да, а потому что он действительно является оптимальным вариантом при сложившейся ситуации. Два варианта, которые еще были предложены, они предусматривали большой снос жилых строений. Это более там, 30 тысяч людей надо было бы переселить. И прохождение по этим территориям, естественно, обусловило огромный бы социальный взрыв. Все позиции противников данного прохождения, ну, видно, они обусловлены какими-то другими интересами, чтобы трасса проходила по другому пути и выкупалась земля по несоизмеримым деньгам в других местах.
Андрей Журавлев и руководитель компании «Теплотехник», которая выполняет госконтракт на очищение от насаждений территории, отведенной для строительства новой автострады, убеждали сегодня журналистов, что без появления дублирующей дороги Ленинградское шоссе задохнется от пробок, и строительство – это благо для людей. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что новая дорога Москва-Петербург бесспорно нужна, но, по его мнению, трассирование автострады неразумно.
Ну почему эта дорога не может пройти головной участок, то есть в Москве и в ближнем Подмосковье, в полосе отвода Октябрьской железной дороги? Очень хорошее решение, которое с самого начала в проектировках имело место, потому что автомобильная магистраль скоростная, трассированная в полосе железной дороги, разумная вещь, там в полосе железной дороги к этой скоростной магистрали особо не примкнешь. И, следовательно, будет соблюдено железное правило скоростных дорог. Минимальное количество примыканий. А когда дорога пройдет, как сейчас ее нарисовали, там она завтра обстроится объектами коммерческой недвижимости, и на нее въездов будет, как обычную городскую улицу. Вот это для скоростной дороги решение абсолютно неприемлемое.
В качестве аргумента строительства новой трассы руководитель госпредприятия «Дороги России» Андрей Журавлев привел недавний транспортный коллапс на Ленинградском шоссе по пути в аэропорт Шереметьево.
Состояние мостовых сооружений, существующих в Ленинградке, такое, что любой ремонт приведет к коллапсу. То есть невозможно на сегодняшний день остановить даже половину и пустить в одно движение. Вы видели, остановили только эстакады. Да? И к чему это привело? Поэтому вот наоборот, это просьба к нашим оппонентам не спекулировать на этом. Это наоборот несчастье в том, что любое ЧП приведет к коллапсу на данном участке трассы.
Ленинградка страдает от пробок из-за большого количества торговых центров, выстроенных вдоль дороги, считает эксперт по дорожному строительству Михаил Блинкин.
Застройка ближней полосы, примыкающей к дороге Москва-Санкт-Петербург, торговыми комплексами имела место за последние 15 лет. Обоюдными усилиями Москвы и области. Вот это безобразие, за которое, безусловно, не отвечает «Дороги России», но я сторонний транспортный эксперт. Я не знаю, за что отвечает. Старую Ленинградку мы убили собственными руками.
Михаил Блинкин не исключает, что если новая трасса будет проходить по траектории, которая утверждена в проекте, то очень скоро люди будут стоять в тех же пробках, но уже на платной скоростной автостраде. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Правительство России призывает авиакомпании приобретать самолеты отечественного производства. Должны ли настоящие патриоты предпочитать «Боингам» лайнеры фирм Илюшина и Туполева? Руководитель компании «Роснефть» Сергей Банданчиков не явился для дачи свидетельских показаний на процесс против совладельцев компании «ЮКОС». Что за это Богданчикову будет? В Калужской области открывается фестиваль «Ландшафтная архитектуры «Архстояние-2010». Что это за такое искусство? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Курпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Самые последние новости.
Комментарии экспертов.
Директор центра имени Грабаря. О пожаре и его последствиях.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. О моде высокой и низкой.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Решение властей Косово, провозгласивших в 2008 году в одностороннем порядке независимость края от Сербии, не нарушает основ международного права. К такому выводу пришел Международный суд ООН в Гааге, рассматривавший вопрос по инициативе Белграда. Как заявил в четверг председатель суда Хисаши Авада, в международном законодательстве отсутствует норма, которая могла бы запретить провозглашение независимости. В Химкинском лесу Подмосковья экологи обнаружили еще одно место вырубки деревьев под строительство платной автодороги Москва-Петербург. Как передает корреспондент Радио Свобода, на территории работает строительная техника. Так как рабочие не смогли предоставить экологам разрешительные документы на вырубку, защитники Химкинского леса вызвали наряд милиции. Президент России Дмитрий Медведев поручил выяснить степень ответственности правоохранительных органов Кабардино-Балкарии и руководителей компании «Росгидро» в связи с нападением на Баксанскую ГЭС. Выступая на совещании, посвященном трагедии, Медведев назвал случившееся преступной халатностью. В центре Москвы совершено покушение на начальника судебного департамента Подмосковья. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, неизвестный на автомобиле блокировал машину Валерия Кузьмича и выстрелил в него из охотничьего ружья. С ранением в грудь чиновник госпитализирован. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. Северная Корея подвергла критике предстоящие совместно военно-морские учения Южной Кореи и США. В Йемене не менее 19 человек погибли в четверг в ходе столкновения между правительственными силами и шиитскими повстанцами. Соединенные Штаты после десятилетнего периода возобновили сотрудничество с Индонезией в сфере безопасности.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 22 июля. Защита бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, чье дело о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств рассматривает Хамовнический суд Москвы, может ходатайствовать о принудительном приводе в суд главы компании «Роснефть» Сергея Богданчикова. Ранее Богданчиков был вызван повесткой в качестве свидетеля, однако так и не явился в суд и, по словам председательствующего в процессе, не известил коллегию о причинах своего отсутствия. За ходом этого процесса, как обычно, следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Главу нефтяной компании «Роснефть» Сергея Богданчикова, вызванного в Хамовнический суд Москвы в качестве свидетеля, участники процесса и многочисленные журналисты сегодня так и не дождались. Председательствующий Виктор Данилкин сообщил, что свидетель не явился и не уведомил суд о причинах своего отсутствия. В защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева этот свидетель интересен в первую очередь как руководитель компании, заполучивший большую часть активов ЮКОСа. Помимо этого, показания Богданчикова помогли бы суду разобраться в устройстве вертикально интегрированных компаний, каковой был ЮКОС и каковой является Роснефть. Пресс-службе Роснефти от каких-либо комментариев в связи с неявкой Сергея Богданчикова в суд воздержались. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант был немногословен.
Я не могу выдвигать версии причин неявки. Если суд не знает, я подавно не знаю. Хотя законно свидетеля возлагают обязанность незамедлительно уведомить суд о причинах неявки, если он не может явиться по вызову.
По закону суд может наложить на неявившегося свидетеля Богданчикова денежное взыскание или взять с него обязательство о явке. Теоретически защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может ходатайствовать о принудительной доставке в суд руководителя Роснефти. Но для этого адвокаты должны располагать доказательствами того, что у Сергея Богданчикова не было уважительных причин, чтобы проигнорировать судебную повестку. Впрочем, отсутствие свидетеля не помешало защите продолжить представлять доказательства о невиновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Михаил Ходорковский и сам выступил с ходатайством, вновь попросив разъяснить ему суть обвинений. При этом он сослался на публикацию в российской газете, где, как считает Ходорковский, не без ведома прокуроров дается новая трактовка позиции обвинителей, на этот раз отошедших от обвинения в физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти.
Михаил Борисович сегодня подчеркнул, никакого мягкого, бархатного перехода от абсурдной позиции к более продуманной или по-другому оформленной позиции невозможно. И он знает свои права на то, чтобы быть уведомленным именно о том обвинении, которое ему предъявлено, поскольку он защищается именно от этого. Но, разумеется, представители прокуратуры сказали, что они никаким образом не имеют никакого отношения к публикации российской газеты и попытками истолковать и облагородить нелепости обвинительного заключения. Думаю, что это не так. Но независимо от этого суд сигнал получил, что мы видим эти соскальзывания, мы видим эти подмены, и мы их не допустим.
Пояснила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Впрочем, суд ходатайство о разъяснении обвинений и приобщении к материалам дела статьи из российской газеты отклонил. Защита подсудимых не теряет надежды допросить свидетеля Сергея Богданчикова, тем более, что ранее в суд по повестке приходили бывшие и действующие высокопоставленные чиновники Виктор Геращенко, Герман Греф, Виктор Христенко. По мнению адвокатов, своими показаниями они фактически подтвердили невиновность Ходорковского и Лебедева и абсурдность обвинений обвинениях в хищении 350 миллионов тонн нефти, говорит Карина Москаленко.
Не все должностные лица готовы прийти, не все даже из тех немногочисленных 36 свидетелей, вызов которых одобрил суд, явились в суд и явятся, наверное, в суд. Ну что ж, это, в общем, дело гражданской совести каждого из свидетелей. Естественно, все эти паузы мы заполняем, хотя и весьма формальным, но абсолютно необходимым делом оглашение тех материалов, на которых мы будем строить позицию на оправдание Михаила Борисовича и Платона Леонидовича. Ну, конечно, если бы свидетели являлись в суд, эта стадия процесса шла бы гораздо быстрее.
Судебное разбирательство по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева длится чуть меньше полутора лет. Впереди допрос Платона Лебедева, стадия дополнений, прения сторон, и только затем суд вынесет приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 22 июля. В России набирает силы государственная кампания по поддержке отечественных авиапроизводителей. Премьер-министр Владимир Путин несколько дней назад обязал Аэрофлот закупать отечественные лайнеры. Сейчас российский авиапром в государственных средствах массовой информации подается фактически как герой авиасалона Фарнборо, где заключены крупные контракты на поставку самолета российской разработки «Суперджет» и другой продукции. Опытные летчики дают развернутое интервью газете «Московские комсомолицы» прямо заявляют, что использование в России авиалайнеров зарубежного производства снижает безопасность полетов. Над темой работала моя коллега Евгения Назарец.
Публикация в «Московском комсомольце» появилась, когда государственные усилия по лоббированию интересов отечественного авиастроения стали особенно очевидны. В начале июля на встрече с генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым премьер-министр Владимир Путин сказал буквально следующее. «Вы хотите, видите ли, доминировать на внутреннем рынке, но не хотите закупать отечественную технику. Так не пойдет». Такое замечание премьера получил гендиректор крупнейшей российской авиакомпании, когда доложил о планах модернизации авиапарка. Летчики, которые, вопреки сложившейся традиции, решили выступить в «Московском комсомольце» под своими именами, тоже критиковали модернизационные планы Аэрофлота, авиакомпании, где они работают.
В России осталось всего 6 дальнемагистральных отечественных самолетов Ил-96-300. Все они летают у нас в компании. Они выведены из центрального расписания и используются на подхвате, когда Airbus и Боинги не справляются с пассажиронагрузкой. Летчики Ил-96 испытывают настоящую дискриминацию. В месяц иногда получают 20-25 тысяч рублей, когда на Airbus'ах и на Боингах 200-250 тысяч. Этот самолет почему-то мешает всем чиновникам в своей собственной стране. А ведь он самый безопасный и не убил ни одного пассажира, в отличие от Боингов и Эйрбасов.
Так сказал летчик Сергей Кнышов. Московский комсомолец подчеркивает, что Кнышов, самый молодой в России командир Ил-96, переучился в США на Боинг 737, но предпочел летать на Ил-96. Его коллега Владимир Сальников, член президиума Шереметьевского профсоюза летного состава. В этой же публикации он популярно объяснил, откуда в России берутся «Боинги».
В районе Лас-Вегаса, в пустыне, у них есть два аэродрома, где стоят старые самолеты. Туда приезжают покупатели, в том числе из России. Вот у нас из 11 «Боингов» 4 «Боинга 767-х», которым на территории США и Канады летать запрещено ввиду их запредельного возраста.
Откровения и разоблачения аэрофлотовских летчиков, специально или нет, но стали темным фоном для светлых перспектив отечественного авиастроения. О них сегодня говорят со ссылкой на международный авиасалон Фарнборо, детище совместного предприятия «Сухой Суперджет-100». О нем сообщают, что с 2014 года Россия будет собирать по 50 таких лайнеров ежегодно. Но модернизация летного парка российских авиакомпаний до сих пор происходила не в Фарнборо, и не в Лебурже, и даже не в Жуковском, а где-то на аэродромах-свалках под Лас-Вегасом, про которые рассказали аэрофлотовские летчики. И к сегодняшнему дню уже 80% российских пассажиров перевозят «Боинги» и «Эйрбасы» секонд-хенд. Об этом говорит президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.
За 7 месяцев этого года около 85% авиаперевозок перевезем пассажиров на самолетах западного производства. 2009 год мы закончили на 75%. Вот 10% прирост. Вопрос другой. Государство должно, так сказать, дорожную карту нарисовать авиакомпаниям отечественным. Что нам, ждать цифры 100? Тогда надо сообщить об этом, чтобы авиакомпании своевременно качественно переучивали экипажи, инженеров. Самолеты, пусть они не самые там лучшие, но они у нас есть по определению. Это Ту-204, Ту-214, Ан-148, сейчас Ан-158. Это Ил-96, конечно, авиапром сейчас лежит на боку. Потому что если авиапром не может предложить нам конкурентных самолетов, то что, хороший авиапром лучший в мире, что ли? Да, конечно, нет.
Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов со своей оценкой качества российских самолетов и отрасли в целом, вероятно, найдет немало оппонентов. Но не только качество становится главным критерием конкурентоспособности, когда премьер-министр практически приказывает ведущей авиакомпании приобретать отечественные самолеты, комментирует аналитик банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Технологически мы отстали. То есть, если посмотреть на три этих составляющих, очень хорошие в России всегда были фюзеляжи, и всегда у нас была проблема. К сожалению, это отмечается даже по военной технике, по авионике и характеристикам двигателя. Большая проблема – это то, что если военная отрасль еще как-то сейчас существует на разработках, сделанных в 80-е годы, то гражданская отрасль совсем себя плохо чувствует, потому что все разработки были сделаны еще в 60-е. И, соответственно, второе направление, которое нужно посмотреть, это поддержка лизинга. Современные лайнеры стоят очень дорого, мы говорим как минимум о 30 миллионах долларов. Соответственно, лизинг западных самолетов очень привлекателен, потому что ставка, это мы всего говорим максимум 5% по лизингу. В России минимальная лизинговая ставка это 8-10%. Это минимум, на самом деле такую найти очень тяжело.
Экономический аналитик Елена Сахнова признает, что поддержка своей авиационной промышленности – нормальные ситуации для любой страны, где выпускают самолеты. Но эксперты замечают, что российские методы не отличаются изяществом. В случае с авиапромом напрашивается сравнение с тем, как правительство поднимает российский автопром. Об этом мы говорили с научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным.
Я считаю, что и российская автомобильная промышленность, и авиационная за последние годы явно проиграли в конкурентной борьбе Западу. Если государство будет пытаться лоббировать интересы отечественного авиастроения, то это может привести к тому, что полеты станут менее комфортными. Российские авиапромышленные предприятия в условиях отеческой заботы власти окончательно отучатся конкурировать.
Медиаподдержка правительственных инициатив рассказами о ненадежности старых «Боингов» немедленный прорыв в отечественном авиастроении не обеспечит. Зато аэрофобию миллионам россиян вполне. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с средствами массовой информации, информацией и пропагандой. Заметный общественный резонанс в Грузии вызвало издание книги «Война моими глазами», в которой собраны работы участников и лауреатов, проведенного Министерством просвещения Республики детского конкурса на лучшее произведение, я цитирую, по теме «Российская агрессия августа 2008 года», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В январе текущего года Министерство просвещения Грузии объявило конкурс для выявления лучшего детского произведения по теме так называемой «Российской агрессии августа 2008 года». 25 февраля, в день оккупации Грузии, в музее оккупации, расположенном в центре столицы, заместитель министра просвещения Акакий Сапертеладзе назвал победителей конкурса, в котором приняли участие все средние школы страны. Первое место за произведение, рассказывающее о военных событиях, по решению комиссии, состоящей из известных писателей и художников, присуждено 10-летней Ане Гегечкури и 16-летнему Бату Билая. Им передали персональные компьютеры. Другим победителям – денежные призы. Уже после завершения конкурса Министерство просвещения решило издать произведение детей в виде книги «Российская агрессия моими глазами». Как сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Министерства просвещения Эка Чумбуридзе, книга, изданная тиражом в несколько тысяч экземпляров, не продавалась в магазинах, а бесплатно раздавалась участникам конкурса. Издание книги с детскими впечатлениями о войне вполне укладывается в общую политику властей последнего времени по закреплению в сознании подрастающего поколения образа России как агрессивного государства. В ближайшее время под эгидой Министерства просвещения выйдет в свет учебник для средней школы о 200-летней оккупации Грузии России. Я обратился за комментарием к ректору Тбилисского педагогического университета Гиги Тевзадзе.
Не считаете ли вы, что такой конкурс и издание такой книги создает определенные установки для детей, и не скажется ли это негативно в будущем на российско-грузинских отношениях?
А это можно ухудшить эти отношения, как вы думаете? Это реальность. Агрессия была, и то, что дети выражают свое отношение к этой агрессии, я не думаю, что это ненормально. Даже напротив, выражение агрессии, выражение в таких случаях, выражение самого себя способствует уменьшению агрессии, а не напротив.
Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение», депутат парламента Давид Дарчиашвили, сказал в беседе со мной, что книга адекватно отражает реальность.
Вышла книга, которая описывает, как дети и вообще общество Грузии испытало те события, которые произошли в августе. Книга адекватно отражает ощущения тех людей, которые высказались, как они высказались.
Заместитель госминистра по оккупированным территориям и реинтеграции Елена Тевдурадзе попыталась объяснить мне, почему издание такой книги не может вызвать межнациональную напряженность.
Издание этой книги принимали участие все граждане Грузии, независимо от их конкретной национальности. Это были и представители национальных меньшинств, и, так сказать, титульная нация. Например, проводили такой конкурс молодых поэтов, азербайджанцев, армян, русских, которые на своем языке писали свои прозы и стихи, свои впечатления о войне 2008 года. И надо сказать, что отношение к этой войне абсолютно у всех одинаковое. Поэтому никаких, так сказать, недоразумений или противостояний в этом плане ни в коем случае не будет.
Председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхели был довольно резок в выражениях.
Это очередная глупость в России и Грузии. Во-первых, дети не могут оценить то, что произошло в августе 2008 года. Это должны оценить сам народ, грузинский народ, политики, историки, ученые и так далее. А дети, что им учат, что им говорят, то они повторяют. Так что это просто глупость. И я думаю, что ничему хорошему это не приведет просто. Это опять обостряет ситуацию, это опять обостряет отношения двух исторически побратимых народов, так что я думаю, что это глупость.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О воспитании патриотизма и о том воздействии, которое могут произвести на детей компании, подобное той, что организовало Министерство просвещения Грузии, я беседовал с ведущим научным сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской.
Конкурс носит явно пропагандистский характер. Это не творческий конкурс, когда привлекаются дети с явными способностями к рисованию, эстетически развитые и так далее, избранные дети, и как маленькие пианисты, так точно так и маленькие художники. И это конкурс, в котором принимают участие практически все учащиеся средних школ Грузии. Здесь важно участие, а не победа. Для организаторов важен такой мощный охват. И основная мотивация, помимо внешней, наверное, еще, что вот твои рисунки войдут в книгу, останутся навсегда и так далее. Еще один аргумент в пользу того, что этот конкурс пропагандистский и у него политическая подоплека, то, что этот конкурс собирается проводить ежегодно, из года в год эта тема будет подниматься, муссироваться. Так как конкурс был обозначен, не просто там «Мой взгляд на Россию», да, так как мягко, рамочно, а очень жестко российская агрессия твоими глазами, в общем, указывает на то, что задача конкурса – это муссирование негативных стереотипов и негативного отношения.
Вы знаете, ну, грузинские власти вряд ли можно считать изобретателями нового вот этого способа пропагандистского воспитания или проведения такого рода кампании. Я помню по своей журналистской практике, что с такого рода мероприятием мне приходилось, например, сталкиваться в Хорватии и в Сербии времен войны в бывшей Югославии. Там тоже власти от этих республик проводили время от времени такие патриотические мероприятия, в том числе среди детей и подростков. Насколько дети внушаемы в данном случае?
Хотите очень внушаемое, потому что сформировать им свое собственное отношение к тому, что происходит, к событиям, которых они, во-первых, не могут принимать активное участие, во-вторых, влиять на них не могут, а они являются фактически или прямыми, или вторичными жертвами войн, символических или реальных войн. Здесь рассчитывать на то, что будет формироваться какое-то противоядие, и некоторые дети будут относиться с иронией, вовсе не приходится, потому что детей реально пугают агрессивные действия, теракты, войны и перспектива близкой гибели. С 8 до 18 страх смерти один из самых доминирующих, именно потому что молодые люди беспомощны, не хотят гибнуть, и это понятно. Конечно, рисунок используется в психотерапевтической практике в том случае, когда дети травмированные, ну, даже если ребенок попал в ДТП, но это проводится строго анонимно и камерно в условиях психотерапевтического кабинета, где нужно, так сказать, проработать травму, где за одним рисунком следует другой, и это способ помочь психотерапевту понять, насколько глубока травма, какими способами можно выводить ребенка из состояния стресса. Но, повторяю, эти рисунки не выставляются на выставку, и детям не говорят, что их рисунки будут опубликованы, это их бы шокировало еще больше.
Вот эти трагические события августа 2008 года, значительная часть международной общественности, не только грузинские власти, считают агрессией России. Как быть в этой непростой ситуации? Что объяснять детям? Должно как-то государство заботиться о том, чтобы правильно воспитывать своих маленьких граждан?
Я посмотрела на сайте Министерства образования. Там достаточно много мероприятий, которые направлены на нужды детей. Их нужно знать. И чаще всего тема войны, гибели, она детьми вытесняется. Это неправильно поднимать ее снова. Снова и снова к ней можно возвращаться, когда дети спокойны, когда они задают сами вопросы. Мы должны быть готовы отвечать на эти вопросы. Держать все время в напряжении невротическом детей, напоминать им о том, что завтра все может закончиться каким-нибудь Армагеддоном, это неправильно. Мы можем понять, почему это делают политики, но меняемые взрослые люди, образователи и родители так делать не должны.
С московским психологом Ольгой Маховской я беседовал об итогах проведенного властями Грузии конкурса среди детей и школьников по теме российской агрессии августа 2008 года. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В деревне Никола Ленивец в Калужской области открывается фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние 2010 лета». Тема фестиваля «9 ключей лабиринта. Лесная литургия». По замыслу организаторов мероприятия, ключи – это разные способы восприятия мира. О феномене фестиваля «Архстояние», который проводится уже в пятый раз, говорит московский арт-критик Михаил Боде.
Николай Полиский, который инициировал этот фестиваль, вначале занимался созданием так называемых НЛО – Никола Ленивецких объектов. То есть он делал грандиозные монументальные сооружения из подручного материала. Из сена, зиккурат, из дров, так называемый его дровец, из ивовых прутьев скручивал башни и так далее. Но потом пригласили большую команду архитекторов и художников, которым предложили поработать в ландшафте. Это очень большое пространство с лесами и перелесками, с полями и так далее. Но архитекторы и художники не всегда понимали, с чем имеют дело. У нас этой традиции, в принципе, не было. И часто просто на месте создавали такие арт-объекты, ну, которые бы мог бы сделать такой художник-дачник на каком-нибудь участке. Вот делали пролет моста, дырчатый сарай. Потом решили все-таки обратиться к профессионалам. Пригласили команду французских ландшафтных архитекторов из Версальской школы ландшафтного искусства. Они сделали замечательный проект с подстрижкой газонов. В качестве газонокосилок они использовали разных животных, которые сжевывали траву до определенной высоты. Коровы, овцы и так далее. Плюс эти французы проложили регулярные аллеи во всем ландшафте Никола Ленивца. Что сейчас будет представлено, в общем, сказать очень трудно. Пригласили таких художников, которые в ландшафте, в принципе, никогда не работали. Главный куратор нынешнего архсаяния Олег Кулик решил затеять очередную свою литургическую программу. В этом контексте могут быть самые разные художники. При этом вся концепция Кулика намеренно запутана. Она вот так и называется – лабиринт. Есть на Западе нормальная практика работы современного художника в ландшафте. Это, например, в Англии. Давно существует такое место под названием Гриздальский парк. Эти все работы не столько архитектурно-строительные, сколько именно ландшафтные. Художники не портят природу, не оставляют ни стружек, ни досок, а именно вписывают свои работы из сучьев, из камней, льда и так далее очень точечно в нужные места этого ландшафта. У нас, я боюсь, все будет закончено приездом дачников из Москвы, которые насорят и уедут.
Московский арт-критик Михаил Баде. О своей работе на фестивале в Никола-Ленивце говорит участник группы «Синие носы» художник Александр Шабуров.
Лабиринт. Мы, в общем-то, попытались понять, что для вас это такое. Я вырос в Свердловске, под Свердловском, в лесу. Мой напарник в Новосибирске точно так же. И вот эта вот вся система вот таких вот ухоженных британских лабиринтов нам, по сути, глубоко чужда. То есть природа у нас сама по себе является таким лабиринтом, сложенной системой входов, выходов, которые полутать можно бесконечно. Лес и есть идеальный лабиринт наш. А архитекторы, которые придумали фестиваль «Архстояние», они еще любят в футбол играть на вот этих вот опушках. И мы решили совместить вот футбольный стадион и лес. Футбол – это, по сути, такая же квинтэссенция вот этой вот британской порядочности, где вот эти лабиринты, газоны столетиями стриженные и игра по правилам футбола. То есть мы совместили британский этот порядок и нашу собственную специфику. Разухабистость, непонятность. Видите, это футбольный лес. В лесу стоят ворота, и архитекторы будут играть в футбол в лесу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 22 июля подготовила моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были актуальный художник Александр Шабуров из группы «Синие носы» и московский арт-критик Михаил Баде. В деревне Никола-Ленивец Калужской области открывается фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние 2010 лета». Тема этого фестиваля в этом году «9 ключей лабиринта. Лесная литургия». Вот так обстояли дела. В четверг, 22 июля, вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», который готовили и провели продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей в программе «Поверх барьеров» Марина Тимашева с рассказом о фестивале в деревне художников под Петербургом. А это очень интересно. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Бахтанской ГЭС раздались 3 взрыва. В результате серьезно пострадал машинный зал.
25 февраля в Грузии ежегодно будут проводиться траурные мероприятия.
Мы введем новые специфические санкции против Северной
Они
Кореи.
Они хотят, чтобы власти расширили права
Форда. Форма положит конец злоупотреблениям и эксцессам, которые едва не привели к краху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.